эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 15 мая, четверг, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Помехи работе аппарата бунтсмена в Грузии. Цен заседлости в Южной Осетии. Почему опаздывает скорая? Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях. Во Вьетнаме в результате антикитайских погромов убиты более 20 человек. В Азербайджане оппозиционный журналист Парвиз Хамишли приговорен к 8 годам тюрьмы. Около 300 человек погибли в результате катастрофы на угольной шахте на западе Турции. Во Вьетнаме в результате антикитайских погромов убиты более 20 человек. Большая часть из них китайцы, сообщили агентству Рейтер медицинские источники в провинции Хатинь. По их сведениям, люди погибли в ночь на четверг, госпитализированы десятки пострадавших. Вьетнамские СМИ при этом сообщают об одном убитом китайце. Государственное китайское агентство Синьхуа распространило информацию о по меньшей мере 2 погибших и свыше 100 госпитализированных с ранениями. Рейтер передает также, что в провинции Хатинь после столкновения между вьетнамскими и китайскими рабочими был подожжен строящийся сталелитейный завод, который принадлежит крупному тайваньскому инвестору. Антикитайские протесты в промышленных зонах на юге Вьетнама начались ранее в этом месяце после того, как стало известно об установке Китаем буровой платформы в спорных водах Южно-Китайского моря. Пекин обвиняет Ханой в попустительстве беспорядкам. Вьетнамские власти заявляют, что люди имеют право выразить свой протест. При этом Ханой обещает принять все необходимые меры для противодействия насилию. В Беларуси оппозиционный активист Олег Кераль осужден на 25 суток ареста. Суд в Минске в четверг признал его виновным в хулиганстве и оказании сопротивления сотрудникам милиции. Кераль был арестован 13 мая в Минске, где расклеивал листовки солидарности с активистами, задержанными в преддверии чемпионата мира по хоккею, открывшегося 9 мая. Белорусская оппозиция призвала международное сообщество бойкотировать турнир. Оппозиционные активисты в интервью нашей радиостанции сообщили, что власти взяли их под стражу, чтобы предотвратить возможные акции протеста во время игр чемпионата.
Эхо Кавказа. Новости.
В Азербайджане оппозиционный журналист Парвиз Хашимли приговорен к 8 годам тюрьмы. В четверг Бакинский суд по тяжким преступлениям признал его виновным в нелегальном хранении оружия. Редактор новостного сайта «Модератор» и сотрудник местной оппозиционной газеты «Наш путь» Парвиз Хашимли был арестован в сентябре прошлого года, после того, как полицейские объявили, что в его доме в ходе обыска были обнаружены пистолет и 30 ручных гранат. Сторонники Хашимли называют его преследование политически мотивированным. Адвокат журналиста Ильчин Садыков ранее заявил, что полиция не предъявляла ордер для проведения обыска в его доме. В суде Хашимли сообщил, что он был избит во время пребывания в СИЗО Министерства национальной безопасности. Около 300 человек погибли, по последним данным, в результате катастрофы на угольной шахте на западе Турции. В стране объявлен трехдневный траур. Обстоятельства трагедии вызвали возмущение в обществе. Многие в Турции считают, что власти не сделали ничего для модернизации угольной отрасли и повышения уровня безопасности на турецких шахтах, рассказывает Елена Солнцева.
Спасательные работы в пригороде Сома продолжаются уже около суток. В шахте, где случилась авария, до сих пор продолжается пожар. На месте трагедии собрались сотни жителей шахтерских поселков, которые отказываются расходиться, несмотря на требования властей. Люди скопились у спуска в шахту в ожидании спасателей, которые продолжают выносить из-под земли тела погибших. Женщины, закутанные в теплые одеяла, читают молитвы. Раздаются крики и стоны. Спасатели работают посменно. совершенно круглые сутки. Им помогают добровольцы из числа местных жителей и шахтеров. С помощью специальной техники в шахту закачивают кислород, чтобы те, кто остался под землей, не задохнулись. Но надежды на спасение оставшихся людей практически нет. Из-за скопившегося в туннеле газа находиться в шахте крайне опасно. В ходе спасательных работ уже погибли трое пожарных. Выступая на митинге перед шахтерами и членами их семей, премьер-министр Реджеп Эрдоган пытался успокоить собравшихся, назвав случившееся ударом судьбы и отметив, что профессия шахтера очень опасна. Заявления премьера, однако, вызвали раздражение в толпе, которая попыталась разгромить кортеж Эрдогана. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Афганистане независимая избирательная комиссия подтвердила, что будет проведен второй тур президентских выборов, так как в ходе первого тура ни один кандидат не набрал абсолютное большинство голосов избирателей. Комиссия сообщила в четверг, что во второй тур, который состоится 14 июня, выходит экс-глава МИД Афганистана Абдулла Абдулла и бывший экономист Всемирного банка Ашраф Гани. Согласно окончательным результатам первого тура президентских выборов, за Абдуллу проголосовали 45% избирателей. Гани получил 31,6% голосов. Президентские выборы в Афганистане состоялись 5 апреля. Госсекретарь США Джон Керри предупредил российские власти о возможности новых экономических санкций в случае вмешательства Москвы в президентские выборы на Украине. Выступая в четверг в Лондоне после международной встречи с участием министров иностранных дел, Керри сказал, что мнение о необходимости дальнейших санкций разделяют и его европейские коллеги. По словам американского дипломата, на переговорах в британской столице обсуждали санкции в отношении ряда крупнейших секторов российской экономики, в частности, угольной и газовой промышленности. Меры могут быть введены, если Кремль попытается сорвать выборы на Украине, намеченные на 25 мая, сказал Керри. Ранее США, Евросоюз, Канада ввели санкции в отношении ряда российских и украинских граждан, включая высокопоставленных чиновников, за действия, способствующие эскалации напряженности на Украине.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сотрудники тюремных администраций в последнее время все чаще мешают работе поверенных народного защитника. Как заявил сегодня грузинский омбудсмен Учена Нуашвили, по отношению к работникам его аппарата тюремные служащие проявляли агрессию и не давали встречаться с заключенными. Подробности у Михаила Егикова.
За последний месяц вот уже второй раз народный защитник обращается к министру пробации с требованием разобраться с действиями сотрудников тюремных администраций. Если в апреле Учена Нуашвили возмутили факты избиения заключенных, то на этот раз негодование омбудсмена вызвало то, что с его поверенными грубо обращаются тюремные служащие. По словам Нуашвили, в апреле имели место не меньше 10 случаев, когда представителям аппарата народного защитника мешали проводить встречи с заключенными.
В одном из случаев, произошедшем в 7-м учреждении, сотрудник тюремной администрации в агрессивной манере велел сотрудникам аппарата народного защитника зайти в кабинет, после чего, не объясняя причин, запер их там на какое-то время. В некоторых случаях поверенным не позволяли видеться с заключенными и ограничивали их передвижение. Эти и другие препятствия, искусственно чинимые в отношении работников аппарата народного защитника, по закону наказуемы. Необходимо, чтобы Министерство пробации провело служебную проверку и приняло соответствующие меры в отношении ответственных лиц.
Народный защитник отметил и случаи, когда его поверенным запрещали входить на территорию тюрем с наручными часами, что мешало им фиксировать время собеседования с заключенными. С подобной проблемой столкнулся один из сотрудников аппарата омбудсмена Леван Бегиашвили.
Во время одного из визитов в 7-е учреждение у нас потребовали оставить на входе часы. Когда мы поинтересовались причиной, нам указали на регламент посещения тюрьмы, в котором ничего не говорится о наручных часах. Такие случаи были в разных тюрьмах. Иногда вместо наших часов нам предлагали их настольные электронные часы, но мы не застрахованы от того, что в них нет, скажем, подслушивающего устройства. Мы должны иметь возможность независимо встречаться с заключенными.
Спустя несколько часов после того, как омбудсмен публично обратился к Министерству пробации, ведомство Сазара Субари опубликовало на своем интернет-сайте ответное заявление.
По поручению министра по исполнению наказаний и пробации, Генеральная инспекция министерства приступила к служебной проверке. Результаты проверки станут известны общественности по ее завершению.
Новость о том, что поверенным омбудсмена мешают работать, стала неожиданностью для адвоката Михаила Гугадзе. Член Ассоциации молодых юристов говорит о том, что многократно посещал различные места лишения свободы, но с подобным обращением не сталкивался.
Конечно, необходимо проверять всех, кто входит на территорию тюрьмы, но досмотр должен проводиться в рамках определенных норм. Если человек не проносит с собой каких-либо сомнительных предметов, не должно возникать проблем. Мне непонятно, по какой причине можно требовать снять наручные часы. Я уже не говорю о том, что с сотрудниками аппарата народного защитника разговаривали в грубой форме. Это совершенно недопустимо. Лично я в 7-м учреждении с аналогичными проблемами не сталкивался.
Помимо проведения служебной проверки в местах лишения свободы, омбудсмен Учена Нуашвили настаивает на создании независимой следственной комиссии, которая будет изучать случаи неправомерных действий со стороны сотрудников тюремной администрации. Как пояснил Нуашвили, комиссия нужна, так как работа следственных органов по фактам превышения полномочий со стороны тюремных работников пока безрезультатна. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем программу, и у нас на прямой телефонной связи специалист Черкесского культурного центра Алико Квахадзе. Добрый вечер, Алико.
Добрый вечер.
Гражданина Грузии, чеченца по происхождению Сайхана Музаева, который уже с января пытается вылететь в Лондон, сегодня в 11-й раз не пропустили пограничники в самолет. Сам Сайхан связывает это со своим отказом в даче ложных показаний. Я бы хотел вас спросить, вот такое давление и запрет выезда сейчас является единичным случаем или это общая тенденция? Поступают ли другие жалобы какие-то на подобные действия?
Хорошо, я вам объясню ситуацию. Это не единичный случай. И с данной проблемой сталкивались жители, уроженцы Северного Кавказа, которые пытались проехать через контрольно-пропускной пункт Верхнего Ларса на территорию Грузии. Особенно эта актуальная проблема была во время Олимпийских игр в Сочи, где очень многих уроженцев Северокавказских республик просто напросто не пустили на территорию Грузии по необъяснимым причинам. На данный момент данное давление и данная процедура, как я знаю, не действует. И сейчас жители Северного Кавказа в основном без проблем проезжают на территорию Грузии, но все-таки было много случаев, когда жители Северного Кавказа без каких-либо обоснований останавливали на контрольно-пропускном пункте, не пропускали дальше в Грузию или брали их на долгие допросы и так далее. Также есть очень актуальный вопрос задержанного в Грузии уроженца Дагестанской республики Кадиева, которого, как сказать, стоит вопрос о его экстрадиции в Российскую Федерацию. Также стоит вопрос об экстрадиции в Российскую Федерацию уроженца Чеченской республики Юсупа Лакаева. И также жители Панкисского ущелья часто заявляют о том, что они под постоянным давлением, что их постоянно вызывают на допросы и постоянно их под разными угрозами заставляют сотрудничать с местными правоохранительными органами. Вот в основном такого рода нарушения прав северокавказцев фиксируются в Грузии за последние полтора года.
Скажите, ну вот с чем, на ваш взгляд, связано такое продолжение? В принципе, во время Олимпиады можно было это объяснить усилением общекавказской, скажем так, безопасности. Но Олимпиада закончилась. С чем, на ваш взгляд, связано вот такое продолжение жестких мер?
Во-первых, во время Олимпиады понятно, что были, может быть, объясниться как меры безопасности. Но тут вопрос стоит также о спецоперации в Лапанкурском ущелье, которая произошла в августе 2012 года. Как известно, новая власть пытается... Одно из обещаний новой власти было найти виновников этой спецоперации и наказать их. Поэтому всяческими методами пытаются выйти на бывших высокопоставленных сотрудников силовых структур, которые были, по их мнению, замешаны в этом деле. Это касается бывшего министра внутренних дел Гия Лорцкипанидзе, также и бывшего директора антиконтртеррористического департамента МВД Майсурадзе и его заместителя Сандро Амиридзе, которые непосредственно принимали участие в процессах Лапангурской спецоперации. Как известно, Сайхан Музаев заявил, что именно на этих людей его заставляли давать показания, но по словам Музаева, он даже их никогда не видел вживую и, естественно, не дал показания. И по общему мнению, вот вас второй вопрос, по которому происходит давление на жителей, особенно Панкийского ущелья, это для того, чтобы добыть нужные показания для того, чтобы возбудить уголовное дело против бывших представителей силовых структур.
Ясно, спасибо. Спасибо. Я напомню, что у нас на прямой телефонной связи был специалист Черкесского культурного центра Олег Куквахадзе.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Центральная избирательная комиссия Самопроглашенной Республики Южная Осетия продолжает исключать кандидатов из списков партии накануне парламентских выборов. В ЦИКе пояснили, что проверка списков продолжается, и согласно закону претендент может быть снят с выборов за 8 дней до голосования. А между тем решение ЦИК некоторые эксперты в Цхинвале называют политически мотивированными. Рассказывает Жанна Тарханова.
Отказано в регистрации Алану Тваеву и Олесе Кочеев. Альбина Кокоева и Георгий Хачиров включены из списка партии «Единство народа». Партиец Нахаш Владимир Кокоев также снят с выборов. Согласно данным МВД, эти кандидаты не соответствуют цензу оседлости, то есть не проживали на территории республики последние 5 лет. Для того, чтобы доказать факт постоянного нахождения на территории республики, необходимы свидетельства всех соседей. Они-то и должны подтвердить, что человек проживал в своем доме безвыездно последние 5 лет. Веским аргументом для Центра избиркома является и справка российского контрольно-пропускного пункта Нижний Зарамак, фиксирующего данные о пересечении госграницы Южной Осетии с Россией. Я поинтересовалась у депутата парламента Амирана Дяконова, является ли это достаточным аргументом.
Комитет госбезопасности запрашивает соответствующие российские инстанции о пересечениях с конкретным гражданином границы между Республикой Южной Осетии и Российской Федерации. У нас есть соответствующее соглашение с Российской Федерацией, согласно которому мы осуществляем свою деятельность вместе с ним. Естественно, те данные, которые предоставляют, они всегда признаются действительными.
В преддверии президентских выборов 2011 года парламент 5-го созыва внес изменения в Конституцию, в соответствии с которыми кандидат в президенты должен постоянно проживать в Южной Осетии последние 10 лет. Допускалось лишь командиров продолжительностью в 30-40 дней. По мнению источника из окружения бывшего кандидата в президенты Дзамбулата Тидеева, тогда эта мера была направлена против этого оппозиционера. Бывший генпрокурор Южной Осетии и один из лидеров югостинской оппозиции Ахсар Кочеев считает, что цен заседлости направлен против наиболее предприимчивых и энергичных граждан.
Наиболее энергичная часть населения, которая уезжала, они потом лишались права вот этого пассивного избирательного права.
Кандидат нарушает цен заседлости, если отсутствовал в Южной Осетии в общей сложности 3 месяца в году. Как пояснил Ахтар Кочеев, его дочь Олеся Кочеева исключена из списков партии «Единая Осетия» из-за того, что провела декретный отпуск в 2010 году в Северной Осетии. Бывший генпрокурор считает несправедливым решение Центра избиркома и в отношении главврача республиканской больницы Майрбега Кукоева.
Справка Зарамага, что отсутствовал 5 месяцев. Но у него есть выписка из истории болезни полностью и из Мурманска, где он находился на лечении 80 с чем-то дней. В общем, 2,5 месяца. Если из 5 месяцев отряд 2,5 месяца, то 3 месяца у него нет, у него этого 3-месячного срока необходимого, чтобы применить этот позоритель на себя.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Между тем, именно сегодня в самопроглашенной республике Южная Осетия началась избирательная кампания в парламент. И началась она действительно с громкого скандала, поскольку местный ЦИК отстранил от участия в выборах уже 14 кандидатов. Итак, тему продолжает Мурат Гукимухов.
Избирательная кампания в парламент Южной Осетии началась с судебных разбирательств. Центральная избирательная комиссия отстранила сразу 14 кандидатов, большинство из которых были в верхних строчках избирательных списков партий, участвующих в выборах. В решении ЦИК говорится, что отстраненные кандидаты, согласно заключениям Министерства внутренних дел, не проживали постоянно на территории республики в течение последних 5 лет. Несогласные с этим решением партии обратились в Верховный суд с исковыми заявлениями об отмене решений Центральной избирательной комиссии. По оценкам местных юристов, вне зависимости от того, жили они эти 5 лет в республике или в каком-то другом месте, решение избиркома противозаконно. Дело в том, что в юго-осетинском законодательстве нет разъяснения термина «постоянное проживание». Правда, в российских законах есть определение преимущественного проживания. Это когда большую часть года человек проводит по определенному адресу. Быть может, ЦИК на свое усмотрение решил, что это тождественные понятия. Но он не имеет на это права, впрочем, как и Верховный суд республики. Толкование законов – это прерогатива Конституционного суда, но его в республике не существует. А значит, этот закон о цензе оседлости невозможно применить. Выходит, единственный законный способ разрешения спора – это отмена решения Центральной избирательной комиссии. Законность предстоящей избирательной кампании и без этих решений ЦИКа вызывает серьезные сомнения. Дело в том, что по юго-осетинским законам председатель ЦИК избирается не более чем на 2 срока, в то время как Балаплиева председательствует уже 3-й срок. Соответственно, и ЦИК незаконен. А это более чем серьезное основание, чтобы опротестовать эту избирательную кампанию, как проведенную с нарушением законодательства. Южные осетины всегда отличались трепетным отношением к процедуре. Именно неукоснительным соблюдением официального порядка действий при формировании органов власти они как бы отвечали на упреки в несостоятельности их государственности. Политический кризис 2011 года был связан именно с тем, что кто-то вдруг решил через колено поломать процедуру, отменив результаты выборов президента без каких-либо законных оснований. До сих пор многие южные осетины подвергают сомнению легитимность Леонида Тибилова только из-за того, что, по их мнению, нельзя было проводить повторные выборы после того, как избиратель уже выразил свою волю. Вместо того, чтобы как-то преодолеть этот дефицит легитимности, действующая власть лишь усугубила свое положение. В самом деле, что мешало ей переизбрать председателя избиркома, отменить этот дурацкий ценз оседлости или создать за эти 2 года Конституционный суд? Ну или хотя бы принять какой-либо нормативный акт, подробно объясняющий, что это такое – постоянное проживание. Если этот дефицит легитимности достался действующей власти, что называется, в наследство, был неизбежен для нее, то неполная, мягко говоря, законность парламента создается на пустом месте своими руками. Легитимность – это согласие народа с властью, когда он добровольно признает за ней право принимать обязательные решения. Без этого согласия власть ставит себя в весьма уязвимое положение. Она лишается своей исключительной значимости. Кроме того, это решение ЦИК настраивает политические партии, участвующих в выборах, против президента. После выборов они имеют все основания заявить, что пришли в парламент вопреки воле президента. То есть парламент еще не создан, а позиции президента в законодательном собрании уже ослаблены. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня известный абхазский политик, глава Совета старейшин самопроглашенной республики Константин Асган отметил свой 75-летний юбилей. О жизненном пути этого общественного деятеля, имя которого в грузинском обществе стало когда-то нарицательным, рассказывает Виталий Шария.
Вчера в республике широко отмечалось 69-летие со дня рождения первого президента Абхазии, основателя современного абхазского государства Владислава Ардзинба. Программы республиканских телеканалов были заполнены передачами, посвященными его памяти, видеозаписями его выступлений и интервью на протяжении многих лет. День его рождения, 14 мая, известен в республике всем и каждому. А вот то, что на следующий день, 15 мая, отмечает свой день рождения другой известный политик и деятель национально-освободительного движения Константин Асган, многие среди широкой общественности узнали из СМИ только благодаря тому, что сегодня у него 75-летний юбилей. Парадокс заключается в том, что лет 30-35 назад имя Владислава Ардзинба этой самой широкой абхазской общественности ничего не говорило, поскольку он жил в Москве и занимался хиттологией в Институте востоковедения. А вот имя Асгана было у всех на слуху. Вот какими воспоминаниями и мыслями поделилась на днях в газете «Республика Абхазия» журналист-преподаватель, доктор филологических наук Екатерина Бебия. С самого детства, пишет она, я слышала имя первого секретаря Гудаутского райкома партии Константина Асгана. О нем говорили как о борце, защитнике национальных интересов абхазского народа. И с самого детства она мечтала познакомиться с этим человеком. Когда в конце 70-х училась на факультете журналистики Тбилисского госуниверситета, многим студентам вуза интересно было узнать о сути требований абхазского народа. Некоторые интересовались личностью Константина Асгана. Задавали вопросы, кто он, что, у него две головы, что ничего не боится. Просили показать его фотографию. Как-то на семинаре, посвященном истории Грузии, развернулась полемика. Одна грузинская студентка сказала, «Мы, грузины, боимся собственной тени, не можем защитить свои права. Посмотрите, какие абхазы бесстрашные. Несмотря на малочисленность, они борются за свои права. А Константин Асган – национальный герой. Он готов пожертвовать жизнью ради защиты интересов собственного народа». Лектор, придя в ярость от услышанного, обрушился на студентку. «Это твои однокурсники-абхазы вышибли все из твоей головы. Константин Асган не национальный герой, а национальный обрек». После этого случая, вспоминает Екатерина Бебия, студенты и некоторые лекторы, обращаясь к нам, абхазам, иногда в шутку, а бывало и всерьез, называли нас асгановцами. Да и с телеэкранов довольно часто звучало слово «осганеби» – «асгановцы» в адрес абхазских сепаратистов. На новом историческом повороте в период распада СССР национальную борьбу абхазов возглавило поколение историков во главе с Владиславом Ардзинба. Но часть бывшей партноменклатуры стала рядом с ними, и среди них, конечно же, был Константин Константинович Асган. Все военное и послевоенное время он находился в руководстве страны. Довелось ему поработать и министром иностранных дел. А 2 апреля 1999 года, когда Асган был в ранге первого вице-премьера правительства республики, во время поездки в Гальский район на него было совершено покушение. Сам он не пострадал, но осколками мины были ранены сопровождавшие его в этой поездке. Вот уже несколько лет Константин Константинович возглавляет Совет старейшин Абхазии, и на этом месте выглядит очень органично. Его влияние в народных массах по-прежнему велико, к его слову внимательно прислушиваются. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрику «Панорама» слушайте во второй части нашей программы. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами Александр Касаткин. Сегодня 15 мая, четверг, в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:29, в Праге 7:30. Сейчас, как обычно в это время, с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап подписал закон о инвестиционной деятельности, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности на территории республики, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества участников инвестиционной деятельности, независимо от форм собственности, сообщает Абсны Пресс. Разработкой данного закона занималось Министерство экономики Абхазии при экспертной и методической помощи Министерства экономического развития России в рамках реализации российско-абхазского совместного плана мероприятий, направленных на ускоренное, но социально-экономическое развитие Абхазии. Североатлантический альянс пока не решил вопрос о предоставлении Грузии плана действий по членству в альянсе на саммите в сентябре, заявил сегодня, 15 мая, генсек НАТО Андрес Фок Расмуссен, выступая на саммите по безопасности в Словакии, передает агентство РИА Новости. В прошлом году Расмуссен заявил, что Грузия с 2015 года сможет присоединиться к силам быстрого реагирования Альянса. В январе премьер Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что страна надеется получить план действий по членству на саммите Альянса в 2014 году. Президент США Барак Обама позже заявил, что на данном этапе НАТО не планирует расширяться. Интеграция Грузии в НАТО необратима, заявил сегодня первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в ответ на заявление главы МИД России Сергея Лаврова. В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня, 15 мая, был зачитан приговор известному азербайджанскому журналисту и правозащитнику Парвизу Хашимли. Журналист приговорен на 8 лет лишения свободы, сообщает Регнум. Парвиз Хашимли был арестован 17 сентября прошлого года сотрудниками Министерства национальной безопасности и обвиняется по статьям «Контрабанда» по предварительному сговору группы лиц и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия по предварительному сговору группы лиц». Однако коллеги и местные правозащитники считают, что Хашимли арестован за его журналистскую деятельность. Партия «Единая Осетия» обратилась в Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия с исковыми заявлениями на решение Центр избиркома об исключении из списков кандидатов в депутаты Майербека Кокоева и Олеси Кочевой. Согласно постановлениям ЦИК, основанным на заключениях МВД, эти граждане не проживают постоянно на территории республики в течение последних 5 лет. Что касается Кучевой, у нее также имеются документы, подтверждающие, что ее выезды за пределами республики в течение последних 5 лет, связанные с командировкой, плановым ежегодным отпуском и декретным отпуском, сообщили в партии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Недавно Государственная служба аудита Грузии опубликовала отчет о проверке деятельности службы скорой медицинской помощи. И данные аудита неутешительны. Из них следует, что работа столичной службы 112, несмотря на все усилия Министерства здравоохранения, не соответствует даже минимальным стандартам развитых стран. Эксперты объясняют плохую работу скорой помощи не только слабой технической оснащенностью, но и низкой культурой населения. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Результаты отчета службы аудита вряд ли могли удивить тбилисцев. Жалобы на опоздание машин скорой помощи в последнее время звучат постоянно. Данные статистики подтверждают эти наблюдения горожан. Средняя скорость реагирования на вызовы, независимо от сложности случая, практически одинакова. На критический вызов скорая прибывает за 19 минут, на вызов средней тяжести за 18 минут, а на легкий вызов за 21 минуту. Между тем, в развитых странах реагируя на критический вызов, скорая оказывается на месте за 8 минут, на вызов средней тяжести за 15 минут, а на легкий вызов за 30 минут. Кроме того, в прошлом году в Тбилиси в 10 тысячах случаев медики опоздали на 1 час, а в 3 тысячах случаев на 3 часа. По словам заместителя генерального аудитора Грузии Деви Вебхуадзе, в 2013 году произошло некоторое ухудшение работы службы скорой помощи. Причиной этого стала реформа здравоохранения. Теперь обеспечением финансирования системы неотложной помощи занялось государство.
Раньше в этот процесс были включены частные страховые компании. Только за 2012 год они оплатили вызов скорой помощи по частным страховым полисам на сумму 1 400 000 лари. Но с 2013 года договора с частными страховыми компаниями были аннулированы. И сейчас, независимо от вида страховки, все обращаются в службу 112. Это вызвало небывалый рост количества вызовов, что и привело к неудовлетворительной работе службы.
По мнению эксперта по вопросам медицины Марины Берадзе, низкая эффективность скорой помощи вызвана, прежде всего, плохой работой службы первичного амбулаторного обслуживания.
Служба 112 выполняет несвойственные ей функции. Она совмещает скорую помощь и услуги так называемого домашнего врача. Врач первичной медицины, который работает в клинике, получает за каждого пациента такую мизерную оплату, что он не заинтересован в моментальном реагировании на жалобы больного. Поэтому население при малейшем недомогании вызывает не отложку, а не лечащего врача.
Слова Марины Берадзе мне подтвердили и в службе 112. Оператор, который не назвал своего имени, рассказал, что до 80% вызовов являются нецелевыми, то есть оказание неотложной помощи не требуется. При этом бригадам приходится выезжать в сутки иногда на 30 вызовов. Врачи ходят из одной квартиры в другую, занимаясь легкими недомоганиями, а потом не успевают на критические вызовы. Сегодня в столице работает 80 бригад неотложной помощи, а в день фиксируется от 1500 до 2000 вызовов. Министр здравоохранения Давид Сергеенко в целом согласен с неутешительными результатами аудита. Он пообещал, что в скором будущем служба скорой помощи будет работать по современной и безопасной методологии. И реформа затронет не только столицу, но и всю Грузию. Когда наступит это будущее, Сергеенко, впрочем, не уточнил. А до тех пор гражданам, видимо, остается уповать на крепкое здоровье и удачу. Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
По средам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Хинвали. Каждый вторник – обзор грузинских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Анаит Гагарян рассказывает о главных темах абхазских журналистов.
Читаем прессу.
На последних президентских выборах мы проголосовали за Александра Анквава, потому что рассчитывали на сильную руку, которая наведет порядок. Этот общественный запрос был в достаточной мере стихийным и наивным. Мы надеялись, что кто-то сверху сам понимает, что нужно делать и как, а нам остается послушно следовать жесткой линии. По запросу и получили президента, который продолжает жить в отжившей идеологической системе, без учета общественного мнения, абсолютно не понимая и не желая понимать, как в новых условиях нужно строить современное государство. Пишет журналист Надежда Венедиктова на страницах газеты «Чегемская правда». Она считает, что дело не только в давно назревшей конституционной реформе, перераспределяющей полномочия в верхних эшелонах власти. «Мы не создадим конкурентоспособную экономику, пока не освободим инициативу на местах. Местное самоуправление на всех уровнях должно стать реальным. Главы администрации сел, городов и районов должны избираться на конкурентной основе и обладать собственными полномочиями, которые не сможет оспорить вышестоящий настоящая власть. Старая модель, в рамках которой президент решает, что нужно отдельному гражданину, должна умереть окончательно и бесповоротно, приводит слова Венедиктовой газета «Чегемская правда». По ее словам, при нынешнем президенте большинство инициативных людей оказалось в условиях, когда успех их бизнеса зависит не от их личных качеств и трудолюбия, а от приближенности к власти. Издание уточняет, что до следующих выборов осталось чуть более 2 лет. За оставшееся до выборов время необходимо сформировать общественный запрос, который позволит кандидатам в президенты понять, чего общество от них ждет, а избирателям даст конкретные критерии, по которым они будут оценивать способность кандидатов к решению тех глобальных задач, которые позволят народу и стране перейти к эффективной модели развития. Нужная газета пишет, что минувшая неделя была отмечена 2 разговорами. С общественностью говорили Александр Анквап и Объединенная оппозиция. Репортажи со встречи Анкваба с общественностью заказанного редакции не получилось. На это массовое мероприятие были допущены только журналисты государственных СМИ. Я поделюсь своим мнением от увиденного по телевидению. Цель мероприятия Анквап сформулировал как ответ на требования, предъявленные Объединенной оппозицией, которая предлагает для выхода из системного кризиса сформировать правительство народного доверия, освободить от должности генпрокурора и глав 3 районов Восточной Абхазии. Ответ на ультиматум оппозиции я не услышал. На самом деле цель мероприятия была не обсудить, а осудить эпоху Ардзинба и похвалить режим Анквапа, пишет автор статьи Кадыр Аргун. Газета «Республика Абхазия» публикует статью, посвященную состоянию сухумских пляжей. Начальник управления бытового обслуживания администрации Сухума Гули Пиле в интервью изданию сообщил, что пляжная полоса от бывшего ресторана «Диаскурия» до поворота на маяк составляет примерно 2,5 километра. К 1 июня будут завершены все работы по планировке, выравнивание территории после зимних штормов, установка душевых кабин, раздевалок, мусорных баков. К началу курортного сезона будет подключена вода, питьевые фонтанчики, душевые кабины. Уборкой пляжа занимается 5 человек, летом 10 человек. Автор статьи Лилиана Яковлева пишет, что работу выполняют гастарбайтеры. Местные жители заниматься этим не хотят. На вопрос, как будет осуществляться охрана правопорядка на пляже, Гули Пиле ответил, что городской милиции в сезон будет выделяться специальный наряд для патрулирования на набережной. Газета «Республика Абхазия» уточняет, что пляжи за районом Турбаза до Келасура взяты в аренду. Там пляжи выглядят несколько иначе. Яркие солнцезащитные зонты, комфортные раздевалки, удобные лежаки и выложенные дорожки по песку. Городской УБОН в хозяйственную деятельность не вмешивается, но санитарное состояние на пляжах контролирует. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ассоциация молодых юристов подала в Тбилисский городской суд иск на правительство в связи с делом Сагдрийси. Ранее юристы организации обращались в канцелярию с просьбой, с жалобой на действия Министерства культуры, но в рассмотрении заявления им было отказано. Тему продолжает Серго Бригвадзе.
С жалобой, оспаривающей законность выданного Министерством культуры разрешения компании RMG Gold на проведение золотодобывающих работ в Сагдрисе, граждане Каха Кожеридзе и Дали Мамулашвили обратились в государственную канцелярию еще 11 апреля. 7 мая они получили ответ. В рассмотрении заявления им отказано, так как Сагдриси Качагиани не является археологическим объектом, а золотой рудник не представляет культурной ценности. Кроме того, Кожеридзе и Мамулашвили не могут рассматриваться как заинтересованная сторона, потому не имеют права обращаться с жалобой, говорилось в письме. Сегодня Ассоциация молодых юристов подала иск в Тбилисский городской суд на правительство, говорит представитель ассоциации Сулхан Саладзе.
Мы считаем, что культурное наследие принадлежит всему народу. Ни в одном документе Министерства культуры и защиты памятников не говорится о том, что Сагдриси Качагиани не является археологическим объектом. Поскольку культурное наследие является собственностью всего народа, этот иск должен был быть рассмотрен.
Кроме того, грузинские историки, археологи и правозащитники недовольны действиями Министерства культуры. Чиновники сначала пригрозили компании RMG Gold уголовным
уголовной ответственностью, а потом выдали разрешение на разработку рудника. Сулхан Саладзе рассказывает о нарушениях в ходе подготовки и выдачи этого документа.
Пропущен очень важный документ – отчет археологической секции при Министерстве культуры, который отрицательно оценил работу археологической экспедиции, заявившей, что якобы Сахдрисихачарьяни не является объектом особой важности, на котором должны продолжаться исследования. Этот документ не был использован во время принятия решения в марте.
Говорит Сулхан Саладзе. Тем временем представители комитета по спасению Сахдриси продолжают дежурить в палатках у подножия горы, прилегающей к руднику. Они ждут отчета двух международных экспертов, которые недавно провели исследования в шахтах. Техника отступила, и в Сахдриси пока не ведется золотодобыча, рассказывает член комитета по спасению Сахдриси Георгий Микадзе.
Промежуточный итог исследования должен был быть опубликован еще 11 мая, но этого не произошло. Главное, чтобы заключение экспертов не было сфальсифицировано, чтобы не имели места какие-либо махинации. Мы в любом случае сделаем все, чтобы защитить этот исторический памятник.
Особой надежды на положительное заключение экспертов представители комитета по спасению Сахдриси не возлагают, учитывая тот факт, что они сотрудничали лишь с агентством по охране памятников и не встречались с представителями комитета. Между тем, решить этот вопрос в интересах народа пообещал грузинскому патриарху премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Законопроект о двойном гражданстве, который был одобрен Госдумой России в первом чтении, может коснуться и граждан Самоклашенной Республики Южная Осетия, которые в большинстве своем имеют и российские паспорта. Местные эксперты полагают, что необходимо ускорить процесс подписания с Россией соглашения о двойном гражданстве, которое снимет все возможные нюансы, связанные с окончательным принятием российского закона. Тему продолжит наш тхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Инициатором законопроекта в России выступил член ЛДПР Андрей Луговой, который, согласно публикациям в российских СМИ, объясняет необходимость его принятия тем, что, цитата, «Россия находится в агрессивной мировой среде, государство и власть должны знать о двойном гражданстве», конец цитаты. Согласно законопроекту, граждане России, имеющие наряду с российским гражданство другого государства, обязаны уведомить об этом органы Федеральной миграционной службы. Для нарушителей предполагаются штрафы в размере до 200 тысяч рублей или, если гражданин сознательно скрывает наличие у него второго гражданства, даже уголовная ответственность. Массовая выдача российских паспортов гражданам Южной Осетии началась в 2003 году. Согласно некоторым данным, тогда гражданство России получили более 80 тысяч человек. По истечении 11 лет практически все население республики имеет два паспорта. Отсутствие соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией до недавнего времени не приносило проблем. Однако пару лет назад они появились. Самым резонансным стал запрет на проезд в России автомобилей с югоостинскими номерами, владельцы которых граждане Южной Осетии, являются еще и российскими гражданами. Начались неприятности у южан и в Северной Осетии. Их стали массово увольнять с работы в государственных структурах из-за наличия второго гражданства. Чтобы избежать этого, многие писали заявление об отказе от гражданства Южной Осетии. После вчерашних сообщений в российских СМИ о принятии в первом чтении нового закона, жители Южной Осетии всерьез задумались о возможных последствиях. В условиях неурегулированности вопроса двойного гражданства они могут быть весьма неприятными. Местный эксперт Юрий Вазагов считает, что никакого злого умысла в затягивании процесса подписания соглашения с Россией о двойном гражданстве нет.
На мой взгляд, вопрос в том, что соответствующие чиновники с той и с другой стороны не смогли оперативно и вовремя провести всю необходимую работу, подготовительную работу. Тут еще один аспект, что нужно обеспечить должный порядок и должный учет тех, кто получает наши паспорта. Потому что периодически всплывает информация, что они не всегда оказываются в руках тех, у кого должны. На самом деле бюрократический механизм, он всегда затягивает все процессы. Там речь о каком-то специальном заказе, на мой взгляд, вообще не идет.
По мнению Вазагова, жителям республики не стоит волноваться и ждать неприятных сюрпризов от этого законопроекта. С вопросом о том, что препятствует подписанию соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией, я обратилась и к местному общественному деятелю Алану Джусоеву.
Препятствует то же самое, что можно задаться вопросом, почему до сих пор не работает полноценное соглашение о свободной торговле, которое было подписано между Южной Осетией и Российской Федерацией. Причина одна – этим никто не занимается. Если этим не будут заниматься или начнут заниматься постфактум, когда у населения возникнут проблемы при пересечении, при трудоустройстве, тогда будут и конфликты, и скандалы, и кризисы опять. Или, может быть, массовый отказ от югосетинского гражданства. Потому что я, конечно, тоже патриот своей родины, как и все здесь, но мало кто сегодня откажется от российского паспорта.
Представитель югосетинского МИДа сообщил мне, что подписание соглашения находится на стадии согласования с Российской Федерацией. Никакого противостояния этому процессу не существует. Чиновник также сообщил, что МИД Южной Осетии сначала ознакомится с уже принятым текстом российского закона о двойном гражданстве, а потом при необходимости проведет консультации с российской стороной по части его применения гражданам республики. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». С жителями Цхинвали побеседовала Зарина Санакоева.
Голоса.
Если бы вас поставили перед выбором оставить либо осетинское гражданство, либо российское гражданство, какое бы вы выбрали?
Если выбор, конечно, будет, то, конечно же, российское. По-моему, все люди и в Южной Осетии делают ставку на Россию, потому что Россия гарант стабильности и успеха. Конечно. Я считаю, конечно же, пока. За Россию пока. Но я хочу быть в Южной Осетии под юрисдикции России, можно как сказать. Просто с Россией спокойно. Любой гражданин, который имеет российское гражданство, останется при своем же, при российском гражданстве. Но я всю жизнь выросла здесь, и, конечно, я люблю Южную Осетию, и для меня это очень важно, оставаться здесь.
Без двойного, да?
Да.
Или-или.
Сложный вопрос. Трудно вот так. Одно гражданство, а без второго очень трудно как-то и выезжать, и свои дела какие-то делать. А пока юго-осетинское, да, в перспективе, конечно, российское. Но на данный момент у меня оба гражданства.
Я тоже считаю, что российское. Ну, я думаю, что в дальнейшем он может понадобиться полезнее, или как это сказать, чем... Осетинское гражданство. Осетинское гражданство мне до этого дня он еще нигде особо не понадобился. Я знаю, что если я буду жить за пределами республики, российское гражданство, без него я ничего там не сделаю. Я здесь живу, но планирую жить там.
Ну, наверное, пока юго-осетинское гражданство. Но потом, если Южную Осетию или конфедеративную или какое-нибудь другое устройство будет, вот, можно и российское гражданство принять, конечно.
Ну, я бы лично русское, российское гражданство оставила.
Почему?
На русское. Защита побольше, уверенности больше в российском государстве. Ну и пенсионное обеспечение, и коммунальные услуги, и обслуживание медицинское. Там и стаж учитывается, и ветеранство учитывается. Коммунальные услуги очень даже учитываются. А здесь ветеранство никакой роли не... Ветеран труда. Инвалиды тоже, по-моему, мало что-то. Если инвалид... инвалид и пенсионер, то здесь не добавляют за инвалидность к пенсии, по-моему. Так что есть аспекты.
Юго-осетинское гражданство. Потому что я не знаю, у меня только наше гражданство есть. Я бы не стал бы отказываться. Я бы оставил юго-осетинское. Ну, не знаю, вроде жизнь налаживается в лучшую сторону. По-моему, будет тоже все нормально с нашим гражданством. Все там урегулируется, наверное, и трудностей уже, наверное, тоже таких не будет. Я так думаю.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Итак, подошло время нашей постоянной рубрики по четвергам под названием «Панорама». Во Вьетнаме сегодня в результате антикитайских погромов убиты более 20 человек, и большая часть из них – китайцы. Это произошло из-за того, что несколько дней назад вьетнамский военный флот попытался помешать китайским судам установить буровую вышку для добычи нефти в районе Парасельских островов Южно-Китайском море, по поводу которых Вьетнам ведет давнишний территориальный спор с Китаем. Рассказывает Андрей Шароградский.
Война между Китаем и Вьетнамом на рубеже 70-80-х годов прошлого века еще не забылась. Нормализация наступила лишь в начале 90-х. Сейчас складывается впечатление, что Вьетнам дал более жесткий отпор Китаю в территориальном споре вокруг Парасельских островов, чем, скажем, Япония в споре вокруг островов Синкаку.
Противостояние, к сожалению, может зайти очень далеко. Тем более, что Вьетнам одна из тех немногих стран в регионе и в мире вообще, которая всегда предлагает агрессорам очень простой набор правил. Вход доллар, выход два. Или там вход юань, выход два. Об этом очень хорошо известно и во Франции, и в Соединенных Штатах, и в Китае, с которым Вьетнам воевал последние 2000 лет. Было у Вьетнама 13 отечественных войн, из них 9 с Китаем. Поэтому это потенциал очень серьезный. Вьетнам в случае угрозы своему суверенитету без колебаний может применить оружие.
Как, по-вашему, в Пекине это хорошо понимают? Ведь сейчас очень много говорится о той мощи, которой обладает Китай, и о том, что он ни при каких условиях не пойдет на территориальные уступки. Я имею в виду, вот именно в спорах территориальных никогда не будет уступать.
Как политическая декларация... Это заявление хорошо понятно, но нынешняя ситуация, она выходит за рамки обычной, скажем так, китайской политики саньши, которая переводится «поедать земли соседей, как шелковичный червь поедает листья тутового дерева». Эта буровая платформа стоимостью в миллиард долларов поставлена на континентальном шельфе Вьетнама в пределах 200-мильной эксклюзивной экономической зоны. И во Вьетнаме эта ситуация расценивается как агрессия со всеми вытекающими отсюда последствиями. По всем крупным города Вьетнама прошли антикитайские митинги. То есть вот эта политика, она вызывает взрыв антикитайских эмоций. То есть эта политика, она подрывает авторитет Пекина не только во Вьетнаме, но и во всей Юго-Восточной Азии. И, честно говоря, я просто даже не понимаю, на что Пекин может рассчитывать в этой ситуации. Потому что вариант, когда вьетнамские власти скажут, хотите континентальный шельф, да забирайте, он абсолютно исключен. И это, конечно, очень печально, что между двумя крупнейшими социалистическими странами региона и мира возникают вот такого рода проблемы. Причем, Пекин, на мой взгляд, загоняет себя в тупик самостоятельно, потому что если будет продолжено давление на Вьетнам, то Вьетнам будет опираться в противодействии территориальной экспансии Китая на помощь США. И Соединенные Штаты, вне всякого сомнения, перейдут к созданию такого регионального антикитайского санитарного кордона. Чем сильнее Китай будет давить на Вьетнам, тем больше антикитайских настроений будет не только во Вьетнаме, но в регионе в целом, и тем больше будет усиливаться позиция США, которые будут очень грамотно использовать антикитайские настроения в регионе для усиления своего влияния.
В последнее время, насколько я понимаю, Барак Обама пытается восстановить это влияние. Совсем недавно было его крупное турне по странам Азии, и как раз вслед за ним вот последовал этот инцидент. Скажите, а возможно ли объединение тех стран, которые ведут территориальные споры с Китаем, в некий альянс? Есть споры и с Японией, есть споры и с Филиппинами, и, насколько я понимаю, и на Филиппинах очень недовольны политикой Китая.
Проблема в том, что если эти сами страны начнут какую-то политику объединения, то китайская дипломатия достаточно грамотно все это дело может нейтрализовать. Но если этим займутся Соединенные Штаты, вот это будет уже очень серьезно. Потому что Китай имеет территориальные претензии со всеми, без исключения странами, с которыми он граничит. Поэтому вот нынешняя политика Китая, она с точки зрения обеспечения безопасности Китая, и даже вот в последнее время многие эксперты в России и в мире в целом писали про такой вот китайский проект создания Китая-центричной Восточной Азии с Китаем в центре. И Китай, кстати, очень много сделал в этом направлении, особенно после азиатского кризиса 97-го года. Китай оказал помощь многим пострадавшим странам. Уже с 1 января 2010 года существует зона свободной торговли Китая с десяткой стран АСЕАН. А это общий рынок численностью 2 миллиарда человек. Это очень серьезная заявка. И в настоящее время вот так, скажем так, успешный и удачно начинающийся проект Китая-центричной Азии, они сами разваливают. выдвигают совершенно абсурдные территориальные претензии к наиболее близким странам.
А сам Вьетнам ищет каких-то политических, дополнительных дипломатических контактов с Соединенными Штатами в связи с тем, как складывается ситуация?
Да, конечно. Вьетнам проводит очень интенсивные консультации, и уже как только началось обострение в Южно-Китайском море, Джон Маккейн выступил сразу же с заявлением о том, что подобная политика со стороны Китая совершенно недопустима и так далее. Во Вьетнаме оно было сразу же растиражировано, тем более, что Джон Маккейн известный ветеран войны во Вьетнаме. Он 5 лет провел в тюрьме и часто бывает во Вьетнаме, несмотря, в общем, на длительное заключение. У него достаточно рабочие контакты во Вьетнаме на всех уровнях. И я вот буквально недавно вернулся из Вьетнама, как раз вот я застал все эти вещи, скажем так, была возможность лично со всем этим познакомиться.
По-вашему, боевые действия между Вьетнамом и Китаем, они вероятны, очень возможны, просто возможны? Вот ваша оценка.
Я скажу так, что если будет более жесткое давление со стороны Китая, Вьетнам, вне всякого сомнения, имеет все возможности ответить достойно с применением вооруженных сил. Вьетнам достаточно за последние годы закупил в Российской Федерации современного высокотехнологичного оружия, которое может быть применено. Конфликт между Вьетнамом и Китаем – один из самых худших вариантов развития ситуации.
С экспертом беседовал Андрей Шароградский. Вы слушали рубрику «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.